Эй, друг, ты там как? Наверное, никто раньше не был так счастлив явлению крокодила-крокодила. Винсент позволил себя усадить, после чего с удивлением обнаружил, что его рука не посинела и не распухла до невероятных размеров. Проклятый кенгуру, пробормотал он, отмахиваясь от вездесущих мух. Какой кенгуру, друг? Крокодил помог Ринсвинду подняться на ноги и повел его обратно к трактиру. Ринсвинд огляделся. Кругом были лишь привычные составляющие местной декорации. Сухие кусты, красная земля и миллионы зудящих мух, с которым я только что разговаривал.
Я выглянул на крыльцо и увидел, как ты прыгаешь, словно фумафет вопив,
покачал головой крокодил.
Никакого кенгуру здесь не было.
Наверное, это волшебный кенгуру, утомленно отозвался Винсент.
А, волшебный? Ну что, волшебный так волшебный. Пожалуй, дам-ка я тебе лекарство, друг. Оно помогает, когда переберешь пиво.
Какого лекарства?
Еще пиво.
А сколько я выпил вчера?
Пин 20.
Не валяй, дурака, столько пива никому не удержать.
А ты его особо и не держал, друг. Но будь впок, настоящий мужик никогда не держится за свое пиво.
В зловонной яме Ринсвиндова мозга началась вторая серия хроники событий. Ринсвинда передернуло.
Я что, пел?
С опаской спросил он.
Не то слово. «Ты все покасывал на плакат с пивом ру и пел!»
Крокодил пожевал гигантскими челюстями, вспоминая.
«Только в кенгуру вышел облом! Чертовски хорошая песня!»
«А потом?»
«Потом ты проиграл все свои деньги, вбрось монетку!» «Файка Даги ободрала тебя как липку!»
«Это когда я, кажется, там были две монеты, и тот тип подбрасывал их, и надо было угадать, какой стороной они упадут!»
«Точно! А ты все вставил на то, что они совсем не упадут. Клялся, что рано или поздно это произойдет. Зато против тебя делали неплохие ставки».
«И я проиграл все, что мне дал безумный?»
«Точняк!»
«А чем же я тогда расплачивался за пиво?»
«О, клиенты в очередь стояли, чтоб тебя угостить. Говорили, ты лучше, чем в скачке на кенгуру».
«А потом я... Там было еще что-то с овцой». На лице Ринсвинда отразился ужас.
«О нет, только не это». «Точняк, друг, ты сказал, эй вы, пинчуги, бьюсь об лаклад, что повстыгу эту овцу. Ну что, спорим, повстыгу, как милую фа-фа. И с совязанными глазами. А потом во всех повстыгу, будь пок. Становитесь в очередь фадницы».
«И что, после этого меня побили?»
«Что ты, друг, ты стал гвоздем программы. Все только обрадовались. Особенно, когда ты повставил 500 кальмаров, что в умении встричь переплюнешь лучшего местного втыгаля».
«Но я не мог. Я вообще никогда не спорю на деньги».
«Зато я спорю. И не будь ты таким уверенным в себе, я бы на тебя и двух пенсорика не поставил, Ринсо».
«Ринсо?» – слабым голосом переспросил Ринсвинд. Он посмотрел на стакан из-под пива, который до сих пор сжимал в руке. «Что вообще ты в это пиво подмешиваешь?»
«Твой друг безумный клялся, что ты такой великий волшебник, что стоит тебя ткнуть в кого пальцем, как тот сразу замерзло падает», –
сообщил крокодил.
«Я бы не прочь на такое взглянуть».
Ринсвинд в отчаянии зашарил взглядом по стенам. В глаза бросился очередной плакат с пивом ру. На нем были все те же дурацкие местные деревья и безводная красная почва. Вот только...
«Эй, что такое, друг?» –
откликнулся крокодил.
«А где кенгуру?» – просипел Ринсвинд.
«Какой кенгуру?»
«Вчера на этом плакате был кенгуру». Крокодил уставился на плакат.
«Я больше по запаху ориентируюсь», — наконец признался он. «Но должен с тобой согласиться. Судя по запаху, кенгуру там нет».
«Здесь происходят очень странные события», — покачал головой Ринсвинд. «И само это место очень странное».
«У нас даже опера есть», — похвастался крокодил. «Мы тут все оккультуренные».
«Опера? Это когда, чтобы сказать, как тебе плохо, нужно использовать не меньше 93 слов?»
«Ага, мы того, это, любим вырафаться».
«Неужели я поставил 500? 500 чего я поставил?»
«Кальмаров».
«Кальмаров, которых у меня нет и не было?»
Точняк.
И если бы я проиграл, меня бы убили?
Будь впок.
Слушай, а других слов вы что, не знаете? Взгляд Ринсвинда опять упал на плакат.
Кенгуру вернулся.
Крокодил неуклюже развернулся, подошел к плакату и принюхался.
Возможно,
с осторожностью подтвердил он. Только смотрит не в ту сторону.
Ну-ну, не принимай это близко к сердцу.
Ринсвинд вздрогнул. Ты прав, сказал. Наверное, это жара, эти вечные мухи совсем меня доконали. Ну точно они. Ганди налил ему еще пива.
Выпей, пиво помогает от перегрева, сказал он. Вот разве что с мухами оно ничего не может поделать.
Ринсвинд начал было кивать и вдруг застыл. Снял шляпу и критически ее осмотрел. Потом помахал рукой перед лицом, спугнув пару-тройку мух. Наконец задумчиво уставился на батарею бутылок.
«У тебя веревочки не найдется?» – спросил он.
После серии неудачных экспериментов и легкого сотрясения мозга Ганди предложил переключиться на пробки.
Сундук заблудился. Раньше он мог сориентироваться в любой точке времени и пространства, но сейчас это было все равно, что идти одновременно по двум дорогам, ведущим в противоположные стороны, и это было выше его сил. Сундук знал, что провел под землей очень долгое время, но вместе с тем был уверен, что провел там не больше 5 минут. Мозгом как таковым сундук не обладал, хотя у стороннего наблюдателя могло сложиться иное впечатление. Но сундук не думал, а реагировал, порой весьма разнообразно, на изменения в окружающей среде. Как и большинство высокоразумных созданий, он все время искал кого бы пнуть. В данную минуту сундук ковылял по пыльной дороге, периодически, хоть и без особого энтузиазма, хлопая крышкой на мух. Опаловая облицовка сундука блестела на солнце.
«Вау! Что за лапочка? Эй, мальчики, ну-ка за ним!»
Сундук не обратил внимания на ярко размалеванную повозку. Поравнявшись с ним, повозка остановилась. Каким-то уровнем своей деревянности он, вероятно, ощутил, что из повозки вышли люди и стали разглядывать его. Но он не стал противиться, когда они, придя к некоему решению, принялись грузить его на повозку. Сундук не знал, куда ему следует направляться, а поскольку повозка ехала тоже неизвестно куда, с его стороны вполне логично было подумать, кто знает, быть может, она доставит его прямиком туда, куда надо. Будучи водруженным на повозку, сундук сначала выждал положенное время, а потом осмотрелся. Вокруг стеснились другие сундуки, сундучки и сумки, и это успокаивало. После целых 5 минут миллионолетнего пребывания под землей, времяпрепровождение в таком обществе казалось весьма приятным. Сундук не стал противиться даже тогда, когда кто-то открыл ему крышку и набил его доверху обувью. Обувью весьма необычной, как отметил про себя сундук. С интересными каблуками, изысканно украшенные где шелком, где блестками. Сразу становилось ясно, что эта обувь принадлежит женщине. «Хорошо», – подумал, или почувствовал, или отреагировал сундук. «Дамы обычно ведут довольно-таки спокойную жизнь. Фиолетовая, вся в красных цветах, повозка возобновила свой тряский путь по пустынной дороге. На задней стенке красовалась грубо намалеванная надпись «Петуния, королева пустыни».
Ринсвинд пристально посмотрел на ножницы в руках у главного стригаля. На вид они были весьма острыми.
«А тебе известно, как мы поступаем с теми, кто сначала заключает пари, а потом прет на попятный?» – поинтересовался Дагги, главарь банды.
Но я ведь был пьян».
«Мы тоже. И чё?»
Ринсвинд окинул взглядом овечий загон. Он, само собой, знал, как выглядят овцы, и не раз встречал их на своем жизненном пути. Правда, как правило, на этих знаменательных встречах овцы присутствовали только частично и обрамленные какими-нибудь овощами. А еще в детстве у него был игрушечный ягненок. Но есть в овце что-то отталкивающее, какая-то запредельная пучеглазая безмозглость, отдающая отсыревшей шерстью и паникой. Во многих религиях превозносятся достоинства кротких, но Ринсвинд в это никогда не верил. Самая кроткая тварь порой может показать себя с очень мерзкой стороны. Но вообще, овцы покрыты шерстью, а ножницы на вид довольно острые. Может и получится. Внутренний радар сигнализировал, что неудачная попытка чревата несколько меньшими последствиями, чем отказ от таковой. «А могу я произвести пробный постриг?» – осведомился он. Из загона вытащили овцу и швырнули на землю перед ним. Ринсвинд улыбнулся Даге, как профессионал профессионалу. Во всяком случае попытался. Улыбаться Даге было все равно, что швыряться меренгами в огромную скалу. «Еще бы кресло и полотенце, а также зеркало и расческу», — сказал он. Подозрения, которые испытывал Даги, крепли с каждой секундой. «Это еще че? На кой тебе все это? Привык делать все как положено». На задней стороне загона для стрижки овец, на выбеленных солнцем досках, невидимый никем, начал проступать силуэт кенгуру, а затем белые черточки поплыли по деревянной поверхности, будто перистое облачко по чистому небу, а потом начали преображаться. Сам Ринсвинд очень давно не стригся, но общий порядок он знал. «Так вы в этом году уже ездили в отпуск?» – бойко клацая ножницами, любезно осведомился он. «А как вам нравится сегодняшняя погода?» В отчаянной попытке завязать разговор, Ринсвинд прибегнул к проверенной веками теме. Овца даже не пыталась оказать сопротивление. Она была пожилая, и зубов у нее было куда меньше, чем ног. Зато опыта хватало, и даже ее чрезвычайно неглубокий разум понимал. Процесс стрижки должен осуществляться совсем не так. Стрижка должна быть краткой борьбой, после которой опять приходит свобода загона, но свобода обновленная, прохладная и со всех сторон проветриваемая. И на протяжении этого процесса не положено интересоваться овечьим мнением о погоде или осведомляться, как именно данная овца намерена провести выходные. В особенности учитывая, что овца не знает и представить себе не может ни что такое выходные, ни как их должным образом следует проводить. А льющаяся в уши лавандовая вода – это уж совсем ни в какой загон не лезет. Стригали наблюдали за происходящим молча. Народу собралось изрядно. Никто в городке не хотел пропустить предстоящее зрелище. В глубине души все знали, тут будет о чем порассказать правнукам. Ринсвинд отступил на пару шагов, критическим взглядом окинул свою работу, после чего предоставил овце возможность посмотреть в зеркало на свой затылок. Бедное создание, не выдержав этого испытания, заблеяло. Невероятными усилиями подобрало расползающиеся ноги и, что было мочи, рвануло к загону. «Эй, подожди! Еще ж укладка!» – крикнул Ринсвинд вслед. Он спиной почувствовал устремленные на него взгляды стригалей. После некоторой паузы один обалдело произнес. «И что? Так стригут овец в твоейной стране? А как ты думаешь?» – дипломатично отозвался Ринсвинд. «Вроде как медленновато. А надо быстрее. Но Даги как-то стриг за час чуть ли не полсотни штук. А ты ж должен переплюнуть его. Да и к чему весь ентот выпендрешь? Надо быстро. Чик спина, чик вперед, чик голова, чик-чик по бокам и делов-то». «До стрижки», — с тоской в голосе произнес один стригаль, — «была такая красивая овца!» Внезапно со стороны овечьего загона донеслось громкое блеяние. «Ну, Ринсо, ты готов к настоящему делу?» — спросил Даги.
«Боги милостивы, это еще что такое?» — воскликнул кто-то из толпы.
Изгородь разнесло в мелкие щепки. В проломе возвышался баран. Стряхивая деревянные щепки с рогов, он тряс головой. Из ноздрей животного вырывался пар. Когда Ринсвинд думал об овцах, в первую очередь ему в голову приходили воспоминания об остром или пряном соусе. Еще с понятием «овца» ассоциировались представления о типичных овечьих качествах, таких как овечья глупость или овечья кротость. Сейчас же перед ним возвышался баран, и у Ринсвинда внезапно возникли аналогии с тараном. Баран грозно бил копытом в землю. Он был гораздо крупнее средней овцы. Он был таким огромным, что Ринсвинду даже показалось, этот баран заполнил собой все его будущее.
«Эй, у меня таких не было!» – воскликнул хозяин стада.
Даги вложил в свободную руку Ринсвинда свои ножницы и похлопал его по спине.
«Он твой друг!» С этими словами Даги осторожно попятился. «Ты как, готов продемонстрировать нам свое мастерство?» Ринсвинд посмотрел на свои ноги. Они не двигались, они словно бы приросли к земле. Баран, храпя и таращить на Ринсвинда, залитым кровью зраком, неотвратимо приближался. «Зыкински!» – вдруг шепнул он, приблизившись на достаточно близкое расстояние. «Ты исполняй свою часть с ножницами, а остальное овцы возьмут на себя, будь спок!»
«Ты?»
Ринсвинд бросил тревожный взгляд на зрителей, предусмотрительно удалившихся на безопасное расстояние.
«Ха! Угадал!
Ну чё, готов? Они будут повторять за мной, они ведь овцы!»